首长们，同志们，2009年，一切从酒开始。
啊，表哥，
当酒喝。
啊，表妹，
当酒喝。
啊，表哥，你
喜欢不喜欢也要喝。
你喜欢吗？
也要喝。
不喜欢吗？
也要喝。管你喜欢不喜欢也要喝。
大家好, в эфире Лауэйкаст 217 выпуск. У микрофона Александр Моисемальцев.
И тишина.
Максим Иванов. Всем добрый день.
И Олег, да, Олег Криской по пуху. Я хотел сказать, что долгожданный наш выпуск. Я уже прям соскучился по микрофону, можно так сказать.
Слюнки текут на микрофон.
Да, мы долго думали. Штормили мозгами, вот да, решили все-таки выйти, выпустить такой экспериментальный выпуск, да, в котором мы пытаемся сделать что-то по-другому, что-то по-новому.
Да, надо сказать, что у нас, да, был такой творческий перерыв, я надеюсь, все заметили, это было бы грустно, если бы мало кто про это заметил. Плюс у нас потерялся, ну, наши там подписчики в Телеграме знают, что у нас потерялся вот 217-й выпуск оригинальный. Потерялся он где-то месяц назад там по техническому затыку. И вот мы, значит, взяли паузу, да, чтобы переосмыслить немножко. И вот сегодня будет такой экспериментальный у нас, как Макс сказал, формат. Мы убрали всякие там специальные рубрики пока, да, вот благодарности с пожертвованиями и прочее, чтобы сфокусироваться вот на нашем новом подходе, нашей попытке, да, и попробовать. А вы уже, слушатели, пожалуйста, помогите там своим голосом, своим комментариям сказать, как у нас получилось, понравился ли вам вот такой подход. А мы, кстати, должны рассказать, в чем он заключается?
Ну, я думаю, стоит рассказать.
Ну, может, в двух словах, наверное, имеет смысл.
Расскажи, да? Макс, пожалуйста.
То есть, мы хотели бы все-таки сконцентрироваться на качестве, вот, поменьше таких общих рассуждений, побольше тем, побольше и получше готовиться в плане индивидуальные какие-то брать. Каждый ведущий берет индивидуально тему и вопрос, и дальше они рассказывают всем остальным, остальные могут задавать ему вопросы, делать комментарии и так далее. Но мы уходим от более общего такого круглого стола, когда куча новостей на столе, мы их там разгребаем, пытаемся как-то спрокомментировать, а более делаем, скажем, подготовленный индивидуальный подход. Да, каждый готовится к этому подкасту индивидуально, а потом мы все это, все вместе садимся и как-то обсуждаем и делимся. Вот. Хочется наполнить подкаст большим содержанием, сделать его более динамичным, более интересным, вот, чтобы каждому из ведущих было что рассказать. Вот. Ну и, наверное, более интересным для слушателей тоже. Вот. Я что-то упустил? Алекс, Саня.
Ну, я думаю, нет, поэтому не будем разводить воду, мы обещали ее отсутствие. Давайте сразу к темам. У нас, получается, трое ведущих, по практически две темы на человека, которые хотели бы обсудить или поделиться. Ну что, с кого начинаем? Сань, я могу, и Макс, я могу начать, если хотите, или как, каким образом мы вытянем этот жребий?
Да, можно.
Я предлагаю Сане дать первое слово. Мне очень интересно послушать про Ван Хуны и вообще в контексте подкаста нашего, как сейчас эти подкасты делаются и что вообще в тренде сейчас. Саня, вот расскажи, пожалуйста.
Хорошо, тогда начну со своей темы. Итак, пару недель назад я ездил в Пекин, возил туда делегацию одной известной российской интернет-компании, и мы, в общем, ну, у нас были разные задачи, но я, так сказать, проводил встречи, да, и встречался с блогерскими агентствами, или вот то, что называется агентствами Ван Хунов. Их еще по-китайски называют, ну, это не по-китайски, а общепринятая такая аббревиатура MCN, это Multi-Channel Network. И в целом, как бы, нашим вот русским ребятам, которые сюда приезжали, было интересно узнать, как вообще устроена эта китайская вот эта ванхун-экономика. Ванхун – это слово, которое мы в Лаойкасте, наверное, упоминаем уже, там, я не знаю, с 2009-2010 года, когда первые эти ванхуны появились. Это как бы интернет-селебрити, интернет-звезды, да. Макс, наверное, помнишь, вот была какая-то сестричка Фужон, да, Фужон Тетя, которая там себе делала всякие пластические операции, искала мужа.
Да, да, да.
Вот-вот-вот.
Да.
Это такой типичный ванхун. То есть человек ничем не... как бы талантами особыми не отличаемся в офлайне, да, но в онлайне обрёвший популярность. И спустя сколько, наверное, 10 лет, да, мы пишем, ну, меньше, в Китае существует вот целый такой пласт в интернет-экономике, ванхун-экономика. Это когда ванхуны, эти селебрити, они представляют бренды, они являются героями уже сериалов, каких-то шоу, да, у них там миллионные аудитории, десятки миллионов аудиторий, и они очень неплохо зарабатывают, зарабатывают там, ну, топовые ванхуны от 5000 долларов в месяц могут зарабатывать, да, там при средней зарплате в Китае, я не знаю, недавно смотрел просто эту данную, где-то, скажем, 800 долларов, да. И, в общем, как бы в Китае, наверное, многие знают, что в Китае есть понятие вот такого представителя бренда, да, как же его назвать, пимпай дайбяо, да, или синьсян дайбяо, то есть когда какой-то звезда, спортсмен или там певец, да, он рекламирует какой-то бренд, или там, причем от тазиков и термосов до электроники и сотовых телефонов, да. И теперь вот от такого традиционного как бы офлайн эндорсмент, да, то есть вот этого поощрения, все перешло вот на онлайн звезд этих самых ванхунов. То есть сейчас очень-очень много брендов, они выбирают как раз, чтобы их рекламировали как раз вот эти блогеры, китайские блогеры, ну или авторы видео коротких. Так вот, как вообще устроена эта цепочка? Сейчас я в целом коротко просто расскажу про цифры. Весь этот рынок вот этих агентств, да, блогерских, он оценивается в 2018 году в районе 1,5 миллиарда долларов. Он очень быстро растет, и растет он, ну, на самом деле, пока по большому счету за счет инвестиций. То есть в Китае уже существует около 3000 агентств, которые постоянно ищут вот эти восходящие звезды, там, звезды интернета, их подписывают, как бы, чтобы они были в рамках их агентства, и потом их предлагают различным рекламодателям и брендам. Вот. А как зарабатывают там типичные ванхуны, да, это в основном рекламные контракты, это доля с продаж, ну, например, ванхун, он может делать там онлайн-стрим, да, и рекламировать в стиле магазин на диване товары рекламодателя, да. Затем ванхуны часто выпускают свою линию одежды, косметику, то есть вот свой мерчендайз, также они зарабатывают на донатах, как Лаойкас, да, и так далее. То есть вот существует тут вот такая целая экономика, огромная большущая цепочка различного рода посредников, то есть агентство, блогерское агентство, рекламное агентство, есть даже такое понятие, как инкубаторы. То есть это компании, которые там ищут там молодых студентов, пытаются за очень короткие курсы сделать из них каких-то там ванхунов, особенно там привлекательных девушек, там пытаются их научить там работать на камеру, продавать вещи, и потом их запродать каким-то брендам, там рекламодателям. Есть даже такое, да? Вот, и крутятся огромные тут деньги в этом, много различных раундов там инвестиций собирают эти агентства, и, тем не менее, многие еще думают, что это все равно такой большой-большой пузырь, который скоро лопнет, как бы интерес к ванхунам скоро упадет, но, тем не менее, вот такая история в Китае сейчас есть. Не знаю, есть ли у вас какие-то вопросы, может быть, я
ты упомянул, подожди, ответить. Ты упомянул сумму в 5000 долларов, да, ты сказал, средний заработок Ван Хуна? 5000 долларов, правильно?
Да, ежемесячный, да-да-да.
И причем ты сказал, что это топовый Ван Хун, что-то, мне кажется, это маловато, нет? Потому что я, когда какие-то цифры в интернете видел, они там заключают миллионные рекламы на... миллионный контракт на рекламу, продают какое-то бешеное количество одежды, чуть ли не там тоже миллионами исчисляется буквально за один выпуск. То есть на миллионы долларов идет счет проданных каких-то вещей в рамках одного выпуска. Поэтому как-то 5000 долларов это даже маловато.
Да, верно. То есть это, можно сказать, 5000 долларов. С одной стороны, это такой стабильный какой-то их доход, да, от всяких контрактов. С другой стороны, есть, конечно, прям там верхушка айсберга, которые подписывают вот именно рекламные контракты с большими брендами, а-ля, я не знаю, там, всякие большие косметические бренды или автомобильные, там, Volkswagen, BMW, и рекламируют их. Тогда, конечно, заработок у них, ну, как бы такой, а-ля, одноразовый и очень большой. Но это, опять же, всего лишь там десяток этих Ван Хунов на самой верхушке существует.
Это пищевой вот. Цепочки.
Да, это пищевой цепочки. А так в среднем, как бы, реально, то есть наши ребята, которые из России приезжали, они вот оценивали этот рынок, они понимали, что из-за количества этих Ван Хунов, то есть, ну, потому что Ван Хунов там считается, это тысячи человек, это, ну, тысячи блогеров, у которых есть, допустим, аудитория подписчиков более 100 тысяч человек. И на самом деле они по количеству и фолловеров, и заработков, ну, не сказать, что там сильно превосходят русских блогеров, да, примерно одинаковые сопоставления, но зато в Китае их просто тысячи таких людей, а в России там, ну, всего лишь, можно сказать, десяток, кто, ну, зарабатывает примерно такие же деньги.
Ну, правильно, как все-таки бы, у нас население в 10 раз меньше, опять-таки, да, и тут это чисто производное население. То есть, получается, слушай, сколько, значит, надо человек иметь подписчиков? Больше 100 тысяч человек, ты уже считаешься Ван Хуном, в принципе, ты уже можешь на эти деньги жить, я так понимаю.
Все, да, да, то есть, если у тебя есть 100 тысяч подписчиков и больше, то ты уже, да, можешь сказать, такой Ван Хун или KOL, Key Opinion Leader, его в Китае тоже эта аббревиатура используется, это обычно какой-то эксперт в теме. Ван Хун применяется именно к людям, кто лицом вышел, да, и в основном зарабатывает, торгует, так сказать, своей физиономией, да, а вот KOL – это обычно какой-то эксперт, ну, то есть мы вот зачитывали новость, как там какой-то финансовый эксперт в блоге своем рекомендовал, какие ценные бумаги покупать, этот, например, KOL, да.
У нас была новость про таких KOL, которых полиция разыскивает из финансовой сферы. Слушай, а я…
Мне сейчас представился Алекс калькулятором, подсчитывающий, стоит или не стоит конвертироваться в Ван Хуна, и будет ли этого хватать на жизнь.
Да, да, да. Но, опять же, 100 тысяч – это как бы не такая золотая цифра, это просто в среднем. А обычно хороший Ван Хун – это как бы 100 тысяч. Но нам одно из агентств, в котором мы вещали, они сказали, что они недавно подписали, как бы, ну, то есть завели в рамках своего агентства одного блогера, у которого всего лишь там, ну, кажется, 20 тысяч подписчиков, или что-то, может, даже меньше, около, или 12 тысяч подписчиков, что-то такое, и он просто пишет о кроссовках, у него весь блог и видео, он как бы обзор кроссовок, и он уже подписал контракт с Adidas, то есть он очень узконаправленный блогер, и, тем не менее, уже нашел своего... рекламодателя. Опять же,
уже
это...
всех обул.
Да, всех обул, и реально, да. Но, опять же, они упомянули, сказали, что это не значит, что он там зарабатывает уже миллионы, но просто Adidas обратил на него внимание и уже с ним сотрудничает, да, то есть там какая-то денежка ему капает. И при этом у него аудитория там в 5 или там в 10 раз меньше, чем у какого-то среднестатистического Ван Хуна, который пишет там на тему юмора и развлечений, скажем так. Вот.
Ну да.
Сань, а вот ты общался с этими блогерами и, ну, с ребятами, они сами не высказывают опасений, что хорошо, это рынок такой очень раскручивается, очень динамичный, очень многие, наверное, хотят на него зайти, вот, плюс существуют уже какие-то школы, инкубаторы, там, подготовительные там, курсы, все что угодно, я могу себе представить, что в Китае это сейчас очень популярно, тем более, когда китайцы смотрят на какой-то success story, у кого-то получается, Ван Хун, в принципе, наверное, кажется, что это все не так уж трудно, особенно если там вышел лицом, технологии под рукой, то вот, пожалуйста, можно быстро и легко и приятно делать деньги, плюс еще зарабатывать себе имя, вот, то этот рынок будет очень быстро развиваться и будет становиться очень-очень конкурентным. То есть там будет этих ванхунов, если сейчас речь идет там о сотнях или даже там сотнях тысяч, ты говоришь, да, то дальше это будет просто расти в какой-то геометрической пропорции, и он станет, ну, в какой-то момент даже в Китае на этом рынке станет очень тесно, и уровни там заработков начнут падать, и, ну, как на любом рынке, в общем-то, ну, конкуренция будет выдавливать слабых и так далее.
Да-да-да, те ребята, с которыми мы общались, они говорят, что уже сейчас практически нереально самому, как бы, из низов, из Тахцауген, да, из травинок
раскрутиться с нуля.
Да, раскрутиться с нуля, это обязательно должны быть большие там вливание в покупку трафиков, в раскрутку, рекламу, какое-то там продвижение на платформах. Те же платформы, ну, платформами подразумевается вот
Weibo. Не говоря уже про лицо.
Да-да-да, не говоря уже про операции или лицо, это как бы, да, это довольно быстрый путь, но не факт, что тоже он тебе обеспечит прям огромное число подписчиков. Ну да, а рынок, он уже очень конкурентный, и он уже вошел в ту стадию, когда ванхуны начали очень, как бы, ну, образоваться ниши, так сказать, то есть появились очень узкопрофильные KOL или ванхуны, да, которые говорят о своей какой-то отдельной узкой теме и уже там набирают свою аудиторию и уже на них обращают рекламодатели. То есть ты не просто должен быть какой-то экстраординарной личностью, там, и чтец, и жнец, и на дуде, и грец, а ты вот, если хорошо говоришь про кроссовки, про покрышки, там, я не знаю, опять же, вот финансы, да, вот эту всю грамоту ты можешь рассказать, куда вкладывать и так далее, вот тогда на тебя как бы и к тебе идут и подписчики, и рекламодатели. А вот на развлекаловку...
Ну, а следующий шаг, я так понимаю... С кроссовками раскладываются кроссовки на стельки, на шнурки. Один ведет свой ванхун по шнуркам, ванхун по кроссовкам, по стелькам и так далее.
Да, в нише все в нише. Уходит. Ну, а вообще мокрая мечта, как есть такой термин, да, мокрая мечта или мокрый сон всех ванхунов – это китайская, опять же, вот китайцы любят аббревиатуры, и потом они им еще свои, как бы, смыслы, да, добавляют. IP. IP-хуа, вот хуа, то есть IP-изация. IP – это от слова intellectual property. И у ванхуны они хотят сделать IP-хуа. И думают, что за IP-хуа, что за IP-изация? Причем тут intellectual property? И вот все, все до одного, они говорят про это IP. И что же такое? Это примерно так воспринимается, это создание крупного, сильного бренда вокруг ванхуна. Часто приводят пример Диснея. Типа у Диснея там сотня персонажей, да, нарисованных, и на его основе мультфильмы, комиксы, фильмы, канцелярские товары и прочий мерчендайзинг, да, вот это выходит. Это как бы Дисней зарабатывает на этом IP, на вот этой property. И к этому же стремятся многие ванхуны или KOL. Например, есть KOL, ну, канал о котиках, не помню точно его название, ну, пишут очень много там про котиков и смешные видео с котиками. Так вот, уже под брендом этого KOL-а выходят наполнители для котиков, корм для котиков, организуются офлайн-мероприятия под эгидой этого паблика о котиках, да, то есть вот как зарабатывают ванхуны в том числе. Путем как бы вот этого офлайн, онлайн, вот этой интеграции, создания какого-то IP. Так что вот, да. Как-то так.
Ну, получается, бренд,
да,
такой.
Да, создание сильного такого.
Обыкновенный бренд создается, просто база этого бренда, там, если в случае с Диснеем это мультфильмы в основе, то здесь вот Вот такое, да, присутствие в сети, блог, мнение и так далее.
Да.
То есть другим путем, в общем. Приходят, в принципе, к тому же самому.
Ну да.
Создание
маркетинг
бренда
так и не изменился за 100 лет.
Со всеми
лет, да,
его там атрибутами.
Да. Саня, а вопрос...
Здорово, интересно.
Вопрос, который наверняка вертится в голове у любого слушателя, вертится у меня, не знаю, вертится ли у Макса в голове. А есть ли ванхуны иностранцы в Китае? И сколько они зарабатывают?
Ванхуны иностранцы...
Не вертелось, Алик, но интересно.
Алик все узнает про свое это будущее. Иностранцы
я,
ванхуны...
Знаешь, бюджет уже потом составляет.
Я да, с калькулятором сижу.
Ванхуны есть?
Ну, кстати, Папа Хуху бренд уже готовый, по большому счету. Осталось только мерчендайз подтянуть к нему, там, кроссовки и все остальное. Можно. Полдела сделано.
Да, но... ну вот в целом, коротко ответить, что ванхуны, они в Китае есть, да. Ну, в основном, да, вот именно ванхуны, которые зарабатывают своим лицом, они там смешно как-то поют на камеру, там, на видео, да, или так далее, показывают, какие они дураки лавая. Причем все до одного очень любят Китай и всячески высказывают за любовь к Китаю. В целом, один из популярных ванхунов, я вот скажу, назову трех иностранцев. Kate and Sid – это ребята, девушка-американка, мальчик-китаец, такая любовная парочка, они живут в Нью-Йорке и рассказывают про культурные различия между Китаем и США. А дальше есть чувак, зовут его Дэвид Хотхэ. Короче, мужчина, который... бывший стендапер из Австралии, он живет сейчас во внутренней Монголии, преподает там английский, и вот он записывал видеоролики как бы о частых ошибках китайцев в английском языке. Ну, а потом начал уже более в юмор уходить, и в среднем его видео набирает где-то 7 миллионов просмотров в первые 3 дня. А, вот, и number one, ну, там, просто на многих платформах они выпускаются, трудно посчитать их общую аудиторию, но, наверное, где-то в районе 5 миллионов там, подписчиков фан-база. Это Вайго Янтиусе Хуй, то есть, получается, исследовательский институт иностранцев. Возможно, Алик видел, они и в Фейсбуке публикуются, в Ютубе, в Вичате, везде-везде. Это такие ролики о жизни иностранцев, каких-то выдающихся иностранцев в Китае. Вот. Так что ванхуны иностранцы есть, и сколько они зарабатывают, не знаю, но вполне, вполне можно тут тоже попробовать в эту, так сказать, лазейку.
Ну, ниша, по крайней мере, уже существует.
Да, можно с ними побороться. Вот.
Ну,
ну что, Алик,
да,
что
да я, ну, я думаю, что тут эта тема огромная, и посмотрим, что наши слушатели тоже напишут в комментариях, какие вопросы зададут. Я думаю, что в комментариях, может быть, Саня нам что-то расскажет потом. Да, есть к чему
да,
стремиться.
Конечно.
Конечно, жалко, что, видимо, вот эту волну мы не оседлали. Ну что ж, будем надеяться, что какая-нибудь следующая волна нас подхватит и выкинет на самый верх, на самый гребень.
Да, едем дальше.
Угу. Едем дальше.
Ну что, Макс, твоя тема следующая.
Моя тема, у меня тема единицы, сплошные единицы. Вот, у нас позади 11 ноября, которое только 2 дня назад произошло. У Китая, на самом деле, на мой взгляд, две даты. Это новая и старая. Новая дата 11.11 – это праздник холостяков, который только что прошел в Китае. Не знаю, насколько справедливо называть его праздником, насколько я могу судить, это просто такое безумие на почве шопинга, вот, когда подключаются большие скидки, в течение там, суток можно покупать на онлайн, и не только онлайн, любимые бренды и любимые вещи с достаточно с большими скидками. И в этом году Alibaba побила собственный рекорд, продав на 30 миллиардов долларов в течение одного дня. Все это сопровождается, конечно, не только продажами онлайн и офлайн, но и концертами со звездами, большим количеством всевозможных там, мероприятий. И, я так понимаю, этот праздник имеет большое будущее, потому что китайцы любят покупать, любят шопиться. Вот, и здесь уже речь идет не столько о каких-то холостяках там и с чего он начинался 10 лет назад, сколько просто о таком празднике, празднике шопа, вот, безудержного шопа. Вот. Начался он 10 лет назад, в 2009 году, если я не ошибаюсь, и выбраны были две цифры 11, потому что на вид они напоминают торчащие голые ветки. То есть 11-11 смотрится как голые ветки, то есть это праздник холостяков, и поначалу, 10 лет назад, он был как такой ответ одиночек, ответ холостяков на давление со стороны общества, что нужно не оставаться одним, что нужно, значит, искать себе какой-то партнера и так далее. И вот холостяки, ну я так подозреваю, холостячки, вот, начали в ответ на это давление покупать что-нибудь для себя такое красивое, интересное и прочее. И так вот началась эта традиция, которая, конечно, не оформилась в какой-то настоящий праздник, но тем не менее эту традицию очень хорошо, на мой взгляд, оседлала Алибаба, и теперь это реально праздник вот покупок. Причем покупки совершаются... бренды, участвует огромное количество брендов, не только там китайских, но и иностранных, то есть Alibaba объединяет под своей крышей очень большое количество этих брендов, но количество вещей, которые эти бренды выкладывают в онлайн-продажи, ограничено, поэтому первый огромный объем покупок происходит буквально в первые секунды, то есть там первые миллиарды капают, по-моему, в первые там 15 минут, например, продаж. Mm-hmm. И как это происходит, тоже очень интересно, любители получить вот эти скидки, они примерно уже знают, на какие товары, ну, догадываются по своему прошлому опыту, на какие товары могут быть скидки, и они заполняют свою корзину онлайн предварительно, вот, потому что нужно очень быстро действовать пальцами, как только... открываются вот эти продажи и вступают в действие эти скидки, нужно очень быстро закончить сделку, то есть закрыть, ну, очистить, оплатить свою корзину, чтобы эти вещи, которые ты хочешь купить со скидкой, уже не разлетелись, потому что, ну, понятно, что ты не один, и многие хотели бы получить там свои любимые вещи со скидкой, и поскольку их количество ограничено, то нужно очень быстро сделать чекаут. Соответственно, люди ждут, когда вот... пробьют куранты, вот, они бегут в свою корзину и быстренько-быстренько там оплачивают. Поэтому в первые минуты, когда начинают действовать эти скидки, продажи взлетают просто, просто феноменально, астрономические цифры. Вот. Ну, потом все как-то более-менее выравнивается, потому что наиболее популярные продукты уже распроданы. Ну и дальше, в общем, шопятся, покупают все, что осталось, вот, скупают. Но тем не менее... подумать, только вот 30 миллиардов, да, за один день на 30 миллиардов долларов, это такие колоссальные продажи. Вот. Причем компании, которые участвуют вот в этих вот продажах, они очень как бы активно и позитивно относятся к этому празднику, вот к этой дате, потому что 11 ноября, скоро конец года, вот, понятно, что будет еще там Рождество, вот, но это дополнительная возможность сделать бюджет себе до конца года, сделать себе дополнительные продажи. Вот, и поэтому можно ожидать только, что в будущем этот, возьмем его в скобки, праздник в кавычки, он будет реально развиваться именно как день вот этих вот покупок, когда люди будут... Ну, несмотря на торговую войну, которая там развивается своим путем, кажется, в Китае никак не пошатнулась уверенность и оптимизм покупателей. Особенно молодежи, которая покупает, как будто завтра уже не наступит. Вот, то есть люди реально тратят огромные деньги. Будто завтра война. Вот, ну и, да. И, ну, можно понять, если там средний душевой доход в 99-м году был 800 юаней, а сейчас это 9000 юаней, то людям есть на что потратиться. Вот, и... Да, тем более это со скидками, ну а в Китае люди у нас там падки на скидки. Вот, поэтому я думаю, вся вот эта идея праздника в конце концов уйдет, а будет просто такой мега-мега-мега шоп, вот, происходить 11 ноября. Вот, вот такая маленькая новость. Вот, я не знаю, Сань, ты, будучи в Китае, наверное, это мог на себе почувствовать. Ты, скажи, ты закупаешься 11 ноября, там, ты пользуешься этими скидками, ты очищаешь свою корзину, заполненную предварительно за месяц?
Слушай, блин, как сказать? Ну, в Китае это реально уже как бы стал всеобщий вот такой день скидок онлайн, офлайн, то есть, несмотря на то, что как бы 11 ноября вот эта распродажа традицию начал устраивать Alibaba, но сейчас и прямые конкуренты Alibaba, и даже Шифу, которые накачивают там тебе шины велосипеда, все устраивают у себя шуаншии, то есть 11-11, двойной 11, как в Китае называют этот праздник обычно, шуаншии. День холостяков – это реально очень старый такой термин, в основном из западных СМИ, то есть в Китае очень редко ты это услышишь, и довольно странно. В основном, говорят, все шуаншии, то есть двойной 11. А по поводу меня, ну, у меня, видно, как у бывшего сотрудника Alibaba, я проработал там почти 4 года, у меня вот такой антипрайминг такой, наоборот, отторжение от этого всего праздника, если честно. И, например, нам надо было купить там обогреватель домой новый, и моя жена, она сказала, что, блин, перед 11.11 все цены взвинтили, и либо надо покупать в этот день, либо, ну, чуть-чуть после, когда цены опять вернутся на нормальный свой уровень. Вот примерно вот такое у меня личное. Ну, естественно, в Китае везде, посмотрев на мою френд-ленту в WeChat'е, все говорят про этот шуаншии. Ну, понятно, что у меня там 200 коллег бывших из Alibaba, они-то, у них свой праздник там был, последние полгода они готовились к этому шуаншии. Но, тем не менее, обычные как бы друзья, которые не связаны никак с e-commerce, они, конечно, все что-то покупают, бронируют какие-то путешествия, потому что это тоже касается скидок, да. В общем, да, это всеобъемлющий, всех захватывающий день распродажи.
Я прочитал, что он уже перекрывает все подобные дни в Штатах, и по совокупному объему продаж он, скорее всего, перекроет и продажи на Рождество, и продажи там в Черный вторник, или какие там еще есть.
Черная пятница. Подобные праздники. Черный вторник – это другое.
Да. Да, сори, Черная пятница. Вот, скорее всего, Китай это все перекроет и довольно быстро, потому что, ну, вот по сравнению с прошлым годом Alibaba в этом году на 27%, в принципе, на четверть больше продала, чем в прошлом. И, наверное, это все будет расти, 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 как такой тоже пузырь большой.
Да.
Вот. А я еще хотел сказать про.
Да, да, да.
Ну, Олег? Ну, меня во всем этом интересует на самом деле логистика. Мне очень интересно, как справляется вообще китайская логистическая цепочка с доставкой такого огромного количества покупок за такое ограниченное время.
Ну, надо сказать, что я думаю, Макс, у тебя по-любому ты как бы с логистикой связан, но я просто скажу, что это не только Китай. Шуаншии – это уже как бы международный праздник, поскольку участвует еще AliExpress, который представлен в 200 странах и всяких там прочих территориях, и у них заказы в этот день, и распродажа была по всем, то есть они получили заказы из всех этих 200 стран, и, насколько я знаю, там около 2000 логистических разных организаций по всему миру было задействовано, чтобы, ну, как бы доставить эти товары. Mm-hmm. Макс?
Ну, с моей стороны, я знаю, что в этот шуаншии помог еще продажам в региональных каких-то городах, да, Китая, вот второго плана, куда, может быть, онлайн, вернее, не онлайн, а в магазины какие-то товары не доходят, а вот возможность со скидкой купить товары, которые... Да, который нельзя купить в магазинах, сейчас она появляется, и да, но для этого должна хорошо быть отработана логистика. И это нас это не касается, потому что мы не занимаемся логистикой внутри Китая. Что касается международной логистики, вот этой электронной коммерции, то это, безусловно, огромная волна, которая особенно поднялась в прошлом году, и сейчас она только растет. Вот. И мы на себе это чувствуем, когда все больше и больше вот этих электронных, да, отправлений. Они, правда, не имели вот сейчас перед этим шуаншии, не было какого-то колоссального всплеска, который бы там у нас сильно сказался. Но я должен сказать, что сейчас в в целом пиковый сезон, высокий сезон, поэтому он не только коммерции электронной касается, но и всех, в принципе, других товаров. Но я согласен, что это, в принципе, это большой-большой, ну, проблема, это крупная логистическая проблема в международном плане. Но, тем не менее, слушай, ну, FedEx и UPS обладают огромным флотом своих самолетов, догружают они их генеральными грузами. Вот, Amazon открывает свою авиакомпанию. Я думаю, что интеграторы и пойдут тоже в логистику и будут активно конкурировать с нами в этом, потому что это огромный сегмент, который будет только расти.
Вот.
Да.
Я как бы очень много, конечно, по этой теме есть что сказать, но лучше эту тему даже не начинать, потому что я как бы, ну, изнутри, с точки зрения Alibaba, в том числе, можно даже сказать, вот я уже упомянул, что к этой распродаже, к этому дню готовится обычно за полгода. И, то есть, готовится идея, все эти механики этих скидок, заготавливается товар, и проходят всякие офлайн встречи, семинары с продавцами, с фабриками, чтобы они все заготавливали, да? То есть это большая работа идет до этой даты, потом, естественно, включаются программисты, контент, дизайн, да, потом уже операционная вся эта штука, и уже потом, после 11-11, ну, точнее, в этот день уже подключается как бы логистика, то есть это очень продолжительный такой, так сказать, как бы сказать, это такой стресс, тест. В Alibaba к этому относились вот так, то есть каждый год они устраивают огромное такое тестирование различных систем, логистических, финансовых, банковских, такой, знаете, краш-тест, и путем этого они делают, ну, как бы в Alibaba считается это как бы большой буст, да. Это огромная нагрузка, это огромные проблемы, но путем решения этих проблем у тебя, грубо говоря, зато к следующему году в обычные даты у тебя уже будет более там разветвленная сеть, там, не знаю, с точки зрения логистики, более стабильные сети с точки зрения там интернета и всяких провайдеров, или там, ну, несколько лет назад, я помню, когда начался Всемирный день шопинга в России, там упало 4 банка в России, потому что они не могли, это, операции секунду столько было, что сервера российские не поспевали, вот, да, то есть это все большущий такой буст, то есть пинок для улучшения всех этих технологий в том числе.
А у меня вопрос, Сань, вот 31 миллиард, который сейчас прозвучал, есть понимание, идея, он как соотносится с объемами продаж, условно говоря, для Alibaba 31 миллиард, он сопоставим там с еженедельным объемом или с ежемесячным, то есть я понимаю, что это колоссальная происходит подготовительная работа, но она же именно конечным итогом имеет вот этот объем продаж, да, взрывной, да, такой, да. То есть он должен компенсироваться, да. И вот то, что произошло там 11 сентября, это... Пардон, 11 сентября – это другое. Вот в объеме продаж это как сопоставимо с такими средними продажами в Alibaba? У тебя нет информации, там, сопоставления? И то есть за один день сделали месячный план?
Да, примерно это так и есть. То есть за один день около месяца. Ну, на самом деле, знаешь, эти все цифры довольно хитрые. Ну, во-первых, это правильно, это объем проданных товаров, да, это даже не, ну, это не заработок самой Alibaba, это именно сколько через ее платформы, да, вот было продано товаров, да?
Ну, да.
Ну, я скажу так, я не хочу там отвечать очень широко на этот вопрос, потому что, в общем, тоже связан с определенным NDA. Но, скажу так, у меня был коллега, он сейчас тоже не работает уже в Alibaba, и он как-то подсчитал, смотря на нашу статистику, что вот этот заработок Alibaba, вот этот доход, точнее, как сказать, да, вот доход GMV, так называемый, все вот эти продажи, они падают до 11 ноября, да, ну, естественно, потому что, с одной стороны, пользователи, они ждут скидки в ноябре, с другой стороны, продавцы взвинчивают цены, поэтому там за месяц, за два идет спад этих продаж. 11 ноября огромнейший вот этот пик. И если этот пик, ну, по крайней мере, мой коллега так говорил, если его раскидать, выровнять, то все будет на своих местах. Все будет как обычно, короче. Вот. То есть, по крайней мере, мой коллега, он говорил так, что по большому счету это распродажа. Это как бы мы убываем за 2 месяца, 2 месяца у нас падение, а потом у нас зато 11 ноября мы все восстанавливаем. Может быть, чуть-чуть сверху, но на самом деле у моего коллеги было такое мнение.
Ну, понятно. Ты знаешь, это...
Но зато какой пиар.
Да, пиар большущий.
Ну, с одной стороны, пиар, с другой стороны, вот то, что ты, Саня, сказал, что это своеобразный стресс-тест для многих систем, я думаю, уже это тоже хорошо, потому что позволяет отладить и инженерам, и всем, кто занимается логистикой, и кто занимается там банковским сектором, и именно ситуации при таком огромном всплеске спроса. Да, ну, хочется пожелать всем тем, кто шопился на этот замечательный праздник, зарабатывать денежки, чтобы восполнить те ресурсы, которые были потрачены.
У меня еще в связи с 11 ноября еще одна маленькая такая новость, вот коротенькая. Раз уж все про 11 ноября, это чистокол, я хотел бы продолжить уже немножко на другой странице. В Европе отмечалось воскресенье 11 ноября, столетие окончания Первой мировой войны, столетие подписания прекращения огня соглашения. И вот вспомнили также о китайском корпусе, скажем, тыловом корпусе рабочих. Китай действительно тоже участвовал в Первой мировой войне, правда, он не участвовал на фронтах, не было китайских воинских соединений, которые были бы на фронте, будь то в России или во Франции. Но 140 тысяч китайских рабочих участвовало в строительстве оборонительных сооружений, они убирали трупы с полей сражений, они разминировали, и, в общем, огромную делали работу на полях Первой мировой войны. 140 тысяч было отправлено из Китая, в основном из провинции Шаньдун было отправлено во Францию, и 200 тысяч китайцев по контрактам с частными фирмами работало в России. Они работали на строительстве железной дороги в Мурманск. Вот, они работали на лесозаготовках, на рытье траншей также. Поэтому только сейчас, в принципе, спустя 100 лет, этой теме тоже стали уделять внимание, говорить об этих китайских рабочих, которые свой тоже вклад несли Первую мировую войну, в победу в Первой мировой войне. И таким образом Китай тоже оказался среди держав-победительниц. Вот. И в следующем году будет отмечаться столетие движения 4 мая, очень известного в Китае, как такая отправная точка национально-освободительного движения Китая в 20 веке, которая, в принципе, которая и привела в результате к 1 октября 1949 года Китайской Народной Республики. Вот, так вот, толчком к этим событиям 4 мая как раз были договоренности по окончанию Первой мировой войны, в которой Китай там не получил то, чего, в общем-то, хотел. Вот, на самом деле, тема тоже очень интересная. В Лондоне будет поставлена Хуабяо. Хуабяо – это колонна, стелла по типу той, которая стоит на площади Тяньаньмэнь. И она будет посвящена именно тем рабочим, которые работали на фронтах, можно сказать, Первой мировой войны. Вот эта колонна сейчас изготовляется из мрамора под Шидзяджуаном. Не собирались перевести, установить торжественно вот 11 ноября, но что-то там помешало, определенные обстоятельства. Не буду сейчас вдаваться в подробности, но можно скоро, я думаю, прочитать в новостях, что это Хуабяо установлено в Лондоне. Вот, может быть, 4 мая следующего года. Ну, вот тоже такая тема. Я думаю, конечно, что 11-е Шуаншии в плане продаж, разумеется, затмило эту незначительную новость, но тем не менее...
Не, ну это да. Интересно. Я на самом деле как-то мимо вспомнил. Меня даже никогда не задумывался, участвовал ли Китай в Первой мировой, и ну, интересно было бы узнать.
Ну, я, Макс, со своей стороны хочу просто дополнить, что Китай не только не получил, чего он хотел, еще все-таки там же какая тема была? Циндао и вообще часть полуострова Шаньдунского принадлежала Германии, которая проиграла, как мы знаем, в Первой мировой войне, во Второй тоже. И эти земли не только не вернулись к Китаю, который официально участвовал на стороне Антанты, да, то есть он был с нами в этом Интенте, и эти территории отдали японцам. Собственно говоря, это был такой плевок в лицо Китаю, от которого Китай, наверное, ну, не то что оправиться-то он оправился уже давно, но он его не забудет. И считается, что вот это был самый первый, кстати, мощный разлад между Америкой и Китаем, потому что китайцы так или иначе поверили тоже обещаниям, призывам американского президента Вилсона. Да, утро наш прекрасно душный. И они думали, что все действительно будет так хорошо. А тут, опять-таки, при попустительстве прямом американцев, японцам отдали территории, которые находились в Китае, которые, собственно говоря, были китайскими. То есть одних оккупантов заменили другими, ну, которые
совсем
были
отдали,
к тому
же еще и что...
из союзного лагеря, да.
Ну, не совсем отдали, потому что японцы быстренько там установились еще в 15-м году. То есть уже на время окончания войны японцы прочно сидели и в Циндао, и в Янхае. Вот, и, в общем-то, американцы утвердили этот статус-кво. Китайцы, понятно, что на тот момент были недостаточно сильны, потому что вся страна была погружена в определенный хаос, и японцев выгнать там из Шаньдуна никто бы так не смог. Поэтому были расчет, конечно, на то, что японцев попросят там друзья-американцы, союзники, и, в общем, международная конференция потом войны отпишет Шаньдун обратно Китаю, но этого не произошло. Да? Китайцы сильно обиделись, вот был бойкот японских товаров, движение 4 мая, ну и так далее. Продолжение мы все знаем. Вот, но
ну, да,
все
да,
из 11 ноября.
Да, так что во всем виноват Шаньши. Хорошо, ну что, у нас остались только... Да, едем дальше. У нас осталось... Только мой небольшой блог. На самом деле у меня было две совершенно разные новости. Одна такого культурно-негодованческого плана, а другая практически экономического плана. Ну, итак, первая новость. Я думаю, мы дадим ссылку на эту статью в наших шорт-нотах и в комментариях. Очень хотелось бы тоже, чтобы читатели наши и слушатели просмотрели ее, может быть, дискурсия какая-нибудь развернется. Она называется «Китай отказывается от своей культуры в пользу джинсо». Это интервью с Максимом Самеликом. Я почему заинтересовался этим интервью? Потому что Максим преподает в моей альма-матер, можно сказать. Я учился в Ростовском государственном университете, правда, на геологическо-географическом факультете. А не так давно вот в моем этом университете открылись, судя по всему, курсы китайского, или так иначе его инкорпорировали в факультет филологии. В общем, Максим преподает именно в ЮФУ, теперь называется Южный федеральный университет. И у него очень любопытная статья, я просто хочу несколько цитат зачитать, потому что вот с одной стороны читаешь и думаешь, ну я понимаю, что автор имел в виду, но я не согласен, наверное, ни с формой, ни с содержанием. То есть, скажем так, очень сложно с этой статьей дискутировать в том плане, что... Повторюсь, с одной стороны, ты как бы понимаешь, откуда растут ноги, понимаешь, почему у автора такое восприятие сложилось, но с другой стороны, это тоже не совсем адекватная оценка той реальности, которую он увидел в Китае. Но в любом случае, вот смотрите, несколько цитат. Опять, это вот то, что Максим в интервью говорит. «Все, что перед собой видишь, приехав в Китай, это жадных китайцев и чудовищную антисанитарию вокруг». Ничего из того, что ты себе представлял, начитавшись китайской философии, ты там не увидишь. Ну, Максим, я не знаю, конечно, что именно вы читали по китайской философии, что вы ожидали увидеть, может быть, каких-то медитирующих китайцев в стиле Конфуция с длинными белыми бородами, или что там нам рисует фильм, какой-нибудь человек, управляющийся мечом и кистью с одновременно левой и правой рукой и с одинаковым успехом, не знаю, опять-таки. Но, во-первых, мне непонятно, откуда жадные китайцы и какая чудовищная антисанитария вокруг. Если посмотреть серьезно, то Китай – это довольно чистая страна. Да, там много сорят местные жители, но также быстро убирают. И я хочу сказать, что, например, за многие годы жизни в Китае я ни разу там не болел какой-то кишечной инфекцией. Поэтому вот эта самая антисанитария, про которую говорят, она вроде как, да, можно согласиться, что люди бросают какие-то куриные объедки под стол в ресторане, но с другой стороны, их же моментально потом убирают. И там на самом деле все относительно чисто. Хотя, конечно, можно придраться к слову «относительно». Вот. Другая цитата, которая тоже очень любопытна для меня, она звучит так. «Они пытаются натянуть на себя культурные черты, которые им ни культурно, ни исторически никогда не были присущи. И это смотрится очень гротескно». Но вот такой гротеск тоже увидел Максим в Китае. Да, конечно, китайцы ходят в джинсах. Да, китайцы следуют моде, которая нам непонятна. Но на самом деле эта мода – это прекрасно. Во-первых, это все миксуется, это приходит из Японии. Ну, часто это смесь японско-корейской моды, которая частично пришла через Тайвань и прочее. Безусловно, это то, что у нас многие люди бы там не надели, и так бы себя не вели, или волосы такие цвета не красили. Но это не выглядит гротескно, на мой взгляд. Может быть, конечно, у меня тоже уже профессиональная деформация. Вот я не знаю, Сань, тебе китайцы, кстати, выглядят гротескно или нет после всех твоих годов жизни в Китае?
Китайцы очень креативны в том, как они одеваются, и в целом очень большое разнообразие всяких разных образов, вот этих тапхэй, так называемых, то есть вот этих связок, что одеть там вверх-вниз, головной убор, всякие разные краски, разные стили, фасоны. Меня все это очень радует. Мне кажется, в Европе, в Москве все намного как бы сдержаннее, спокойнее и однообразнее, что ли, так. Есть несколько типажей, а в Китае это просто, ну, бывает взрыв мозга, поэтому я, наоборот, я бы это отнес как к плюсу. Но я не знаю, на одной ли мы волне, на одной ли странице вот с Максимом Самеликом, про это ли он говорит.
Да, нет, мы прекрасно понимаем, про что он говорит, но действительно, если сравнивать, скажем так, черную массу людей, которую мы часто видим на просторах нашей родины, или, в принципе, не очень креативно одетую массу людей, которую мы видим в Европе, китайцам действительно можно на этом фоне поставить только большой жирный плюсик, я бы сказал, да, вот, и ничего гротескного в этом нет. К тому же, просто я хочу напомнить, что вся культура – это всегда микс всего, понимаешь, то есть это же не то, что китайцы родились, и вот изначально они должны были ходить, и всегда ходили, это только китайская какая-то там одежда с длинными рукавами или еще что-нибудь. На самом деле, огромное количество вещей в Китае, то, что мы сейчас называем традиционным, это на самом деле пришло из разных совершенно мест, пришло где-то из Средней Азии, где-то пришло там из Юго-Восточной Азии. Что-то, например, то, что мы считаем традиционно китайским, как тоже там круглый стол в ресторане, который вертится, на самом деле придумали в Америке. И если смотреть на китайскую кухню, там же ингредиенты постоянно приходят с самых разных мест всего земного шара. То есть нельзя говорить о том, что вот в Китае есть какая-то своя традиционная, не гротескная мода или какой-то такой аутлук, который для них смотрится органично, а как только они надевают джинсы и красят волосы там, в ярко-зеленый цвет, они становятся гротескными. То есть человеку было странно видеть китайских панков, например, да, но мне кажется, китайские панки смотрятся точно так же странно, как и панки европейские.
Любые другие панки. Ну, блин, да. Там я вижу дальше цитаты, там чем ниже цитата в твоем списке, тем как бы больше хватаешься за голову и делаешь фейспалм.
Да, и вот еще две цитаты у меня просто. Следующая звучит так: очень бросается в глаза отсутствие логики у китайцев как таковой. То есть они алогичны, как люди, но при этом их язык очень логичен, там все на своих местах. А так как отсутствует логика, отсутствует, соответственно, логическое мышление. Китайская культура не родила таких вещей, как математика, физика, химия. Но, с одной стороны, тут это тоже тема для огромной дискуссии. Просто сразу скажу, что есть знаменитейшая серия книг «Science and Civilization in China». Это Джон Нидхэм, который, конечно же, сделал огромную работу для того, чтобы для западного читателя представить историю китайской науки. Он это сделал очень хорошо, он нашел очень много документов, он показал развитие и таких наук, как математика, и таких наук, как физика,
астрономия,
и таких, как химия, астрономия.
Это,
думаю, да, в Китае было на самом деле очень развито производство разное, металлургическое, которое неотделимо от химии. В Китае огромное количество было математических изобретений. Просто что случилось? Конечно, в Китае не произошло научно-технической революции, и это огромная загадка, почему ее не произошло. То есть можно дебатировать, я думаю, часами, если не годами, на тему того, почему в Англии это случилось, а в Китае нет. Но как бы китайская культура имела такие достижения, и вплоть до 16-18 века китайская наука в том виде, в котором она существовала, в принципе, ничуть не уступала, а даже опережала европейскую. Да, уже с 17 века мы не можем об этом говорить. Но вот если про логику тоже, я прямо сейчас, кстати, читаю 7-й том этой замечательной серии, вот Science and Civilization in China, как раз там про язык китайский и логику, и на анализе большого количества материалов, в том числе структуры языка и прочее-прочее, в принципе, приходят к выводу, что никакого отсутствия логики в Китае нет. То есть, в Китае
это максима просто, это какой-то абсурд, это нелогичное вообще выражение. Расскажи, да.
Да, но я думаю, что тоже в какой-то момент нам, может быть, надо будет записать подкаст по теме логики в Китае, потому что вот это утверждение, оно очень часто встречается. Я вот от многих иностранцев его так или иначе слышу. Да? Ну и просто последний уже такой вишенка на этом торте, цитата из этого интервью: китайцы не могут ничего изобрести. Это факт. Все их технические достижения, что вы видите, это копирование. Ну вот тоже, да, с одной стороны, понимаешь, как бы откуда человек это взял, понимаешь, что это стереотип, который очень живуч, но мне кажется, последние годы, вот то, что мы видим, китайцы активно, во-первых, если посмотреть на количество патентов, на количество научных статей, мне кажется, они уже прочно занимают номер 2 в мире после Штатов, и вполне возможно, скоро уже выйдут на номер 1. Конечно, можно сказать, количество – это не значит качество, но в данном случае, мне кажется, в случае с наукой, в случае с инженерными достижениями, количество так или иначе переходит в качество, оно очень важно, оно подготавливает почву для перехода на новый уровень. Вот, поэтому, не знаю, меня во всем этом, знаете, что еще позабавило, что этот человек, как бы, который вот эти вещи высказывает, он, в принципе, в университете преподает китайский язык. Я не говорю, что это плохо, я не говорю, что надо преподавать китайский язык, только если ты любишь Китай, там, знаешь, ходишь в Мао Цзэдуна, в Кине, нет, совсем не про это. Но мне кажется, что вот этот взгляд, он слишком уж в пессимистичную сторону. Наверное, все-таки лучше быть где-то посередине. Не целоваться в засос с, не знаю, там, с китайскими идеями о том, что они самые лучшие, самые долгоживущие, самые культурные и прочее-прочее, или там со всеми последними видениями партии и учением Си-та-та. Но, с другой стороны, не впадать в такую тоже, в такой экстремально черный подход, когда и жадные, и нелогичные, и гротескные.
Мне это все.
Я соглашусь, Алек. Знаешь, вот я прочитал статью. Вот, честно говоря, вызывает больше недоумения. Смотри, «Городской репортер», это название газеты, да, поговорил с автором и узнал, что представляет собой современный Китай. И дальше вот идет, как выдается как за факт, а что представляет собой одновременный современный Китай. И мы читаем, что Китай – это что? Это скопище жадных, некреативных, значит, подавляемых людей, которые пытаются залезть в джинсы и копировать либо, значит, европейцев, либо американцев, вот, которые постоянно были подавляемы и унижаемы. Сейчас они сами они развиваться не могут. Они только все у кого-то там воруют и копируют. И, ну, не говоря уже о чисто фактических ошибках, когда говорится о том, что, значит, 200-300 лет с момента опиумной войны, ну, давайте уточним, что со времен первой опиумной войны еще 200 лет никак не прошло, да, вот, а что, а зачем человек преподает китайский язык, и что он преподает, это мне интересно. Там, например, если уж говорить о китайском языке, то он, может быть, вы меня поправите, но вот он тут говорит, что, например, русских они будут называть лаоваи, что в переводе означает профан, неопытный, невежда. Ну, к вашему сведению, если вы не знаете, мы записываем подкаст профанов, неопытных и невежд. Но мне известно слово вайхан. Это действительно профан, человек, который не принадлежит там отрасли, ремеслу, плохо знает его. Он извне. Это вайхан. Но лаоваи в значении профан, неопытный, невежда я, честно говоря, не встречал.
Ну, я только в словаре встречал.
Можно натянуть, что лаовай – это некто несведущий, некто, кто не втыкается. Ну, конечно, наверное, не профан. Это... Да. Да,
ну, это можно все что угодно. Алик, давай, есть.
Да, это очень есть контекстуально. Там, словари, можно сказать. Да,
у слова лаовай есть совершенно нормальный перевод. Да.
Но в любом случае, кстати, вот хорошо, что ты сказал слово вайхан. Это, во-первых, пойдет в нашу копилку грамоты. А я хотел вот в связи с этой статьей просто со слушателем поделиться словом, которое те, кто китайский язык изучает, давно они, безусловно, его знают. Это, как бы китайски сказать, неграмотный человек. Вот мне всегда это нравилось. Вэн ман. То есть там два иероглифа. Вэн – это язык письменный, и ман – это слепец. Да? То есть, вот, то есть тот, кто слеп к письменному языку, тот, кто слеп к письменности, к литературе. Вот это и есть невежда, это и есть неграмотный человек. Я не хочу ни в коем случае сказать, что герой вот этого интервью, он не знает китайские иероглифы, или что он вэнман, да. Но
у меня есть для него слово. У меня есть для него слово. Вот мне реально читал все эти цитаты, у меня вот сразу в голове слово, которое называется по-китайски пэнзи. То есть это буквально распылитель, пульверизатор, да? Распылитель.
Пульверизатор,
это, да. Да-да-да. Но это что такое? Это еще и тролль. Это вот именно кто как бы плюет или прыскает, не знаю, можно там масло в огонь, то есть берет какие-то, не знаю, факты какие-то, вырывает из контекста что-то там и вот так набрасывает на вентилятор, это вот как раз вот этот самый пэнзи, то есть, ну, его можно перевести как тролль, но вот это классическое поведение, то есть берется какое-то утверждение, возводится это какое-то в абсолют и выдается за там просто не этот... никак неразрушимый факт, чтобы все про это верили. Вот это как раз пенза.
Ну, вот...
Это грустно же, студентов Южного федерального университета становится.
Ну, чуток. Но если, кстати, кто-нибудь из Ростова нас слушает, то привет родному городу, с одной стороны, а с другой стороны, было бы, конечно, здорово устроить вот публичные, например, дебаты с Максимом, то есть приехать в Ростов и где-нибудь там в аудитории устроить вот такой аналог, не знаю, что там, древнегреческих ли дебатов или, наоборот, современных политических дебатов и порассуждать об истории, культуре и современности Китайской Народной Республики. Китая вообще, да. Если говорить про историю. Да, ну и слушайте, у нас уже, конечно, много времени прошло, я тогда очень быстренько скажу другую вещь, которую хотел поделиться с нашими слушателями. Недавно я для себя открыл такой веб-сайт, он очень простой, zdao.com, то есть как бы zdao, и это сокращение от zhaodao. то есть найти. В общем, это китайский сайт, он полностью на китайском, там, по-моему, нет вообще ничего на английском языке, но он заточен именно под поиск информации о компаниях, зарегистрированных в Китае. Там можно найти контактную информацию, там можно найти информацию о регистрационном капитале, там можно найти, в принципе, информацию тоже, по-моему, о финансовых каких-то отчетах. В общем, я буквально неделю назад его нашел, зарегистрировался там. Кстати, требуется доказать, что ты являешься сотрудником какой-то компании, но в качестве доказательства они просто, например, могут принять даже визитку, то есть фотографию визитки. И, по крайней мере, из вот всех поисковиков китайских, если искать информацию о компаниях, это самый удобный. У него самый удобный интерфейс. Есть возможность применения разных фильтров, например, по городам, по компаниям, у которых есть контактная информация, нет контактной информации, компании, которые уже просматривали, которые не просматривали. Но мне кажется, что для тех, кто занимается бизнесом с Китаем, это может быть интересным тоже поставщиком информации. Хотя, с другой стороны, тоже замечу, что вот, да, это лайфхак, но с другой стороны, хорошо то, что там приводятся очень часто и сотовые телефоны, и, кстати, с людьми лучше контактировать, вот уже там в сотый раз убеждаюсь, что в Китае имейл, конечно, практически мертв как средство коммуникации, только WeChat, и потому что вот если там приводится какой-нибудь имейл, шанс на то, что вам на него ответят, очень малы, а если там есть сотовый телефон указан, или там можно иногда по тому же имейлу, который завязан на QQ, то есть это там номер телефона и QQ, и поискать WeChat человека, вот это гораздо более эффективный способ такого cold call, да, то есть звонка на холодную голову, как это правильно сказать, звонка, который никому не нужен, которого никто не ждет.
Холодный звонок, да. Как это называется?
Холодный звонок, да-да-да. Вот.
Ну, или по телефону можно найти, попробовать WeChat.
Ну, я же говорю, да, по телефону ты ищешь WeChat, или вот если имейл указан через QQ, то очень часто это тот же самый номер телефона, на который зарегистрирован WeChat, и вот можно таким образом заниматься, ну, таргетированным маркетингом, назовем это так.
Да. Цзэдао. Я на самом деле бы прочитал этот домен как цзэдао. Это как знаю, цзэдао.
Нет, там он именно цзэдао.
Цзэдао. Цзэдао, окей. Цзэдао.
Цзэдао.
Окей. Блин, это практически реклама у нас была.
Не оплачено. Да, да, да. Но
зайдем посмотрим.
Лайфхак.
Олег, ты в эти ванхуны стремишься, да?
Ну правильно, надо с чего-то начинать.
Да, да.
Пока без денег. Ну что, в принципе, все мы темы, да, осветили, о чем хотели рассказать.
Ну да, в рассыпную, да?
Да, всем большое спасибо. Пожалуйста, напишите нам, понравился ли вам такой формат больше, чем то, что мы делали раньше. Безусловно, мы будем приглашать гостей. То есть, как бы, на данном этапе нам кажется, что мы будем делать, наверное, два разных варианта. Первый – это с гостями классическое интервью. И вот то, что вы сегодня услышали, скорее в эту сторону, чем просто обсуждение каких-то общих новостей, в которых там каждый вставляет свои 3 копейки.
Да, так.
Ну тогда что? Всем пока и до новых встреч.
Всем пока-пока.
Всем пока-пока.
Пока-пока.
有点难追，想让我真的而退，礼物不需挑最贵，只要香榭的落叶，营造浪漫的约会，不害怕搞砸一切，拥有你就拥有全世界。再说我愿意。